Но наутро он не утерпел и съездил на часок. А потом в тот же день вечером, на часок же, съездил опять. И начал ездить каждый день, уже и не предупреждая заранее. Но теперь он стал бывать по-иному. Приехав, садился на диван, чувствовал себя легко и начинал разговор. Говорил случайно и слушал случайное же. Елена Дмитриевна подсаживалась к нему, он обнимал ее за плечи и с удовольствием чувствовал, что она тут, с ним. И обязательно спрашивал. И слушал в ответ заветное слово, которое послушно говорила ему Елена Дмитриевна. Несколько раз уезжал, даже не заходя с нею в спальню. Так прошла неделя.
Скажи, что ты меня любишь. Скажи, люблю.
Дай конфетку, тогда скажу. Люблю.
А ты хорошо помнишь Евангелие?
Евангелие? Да я его никогда и не читала. В детстве, помню, бабушка мне что-то рассказывала, а потом... Нет, не читала.
Не читала? Да, ну, конечно, так, но я думаю, ты знаешь. Там, понимаешь, ты про соль есть.
Про какую соль?
Не помню в точности, в школе еще. На уроках разговор был. Вот, мол, ежели соли нет, так и ничего нет. Впрочем, совсем, кажись, не то забыл.
А что же?
Ничего. Интересно было вспомнить. Ты бы не могла мне этого достать? Это самое Евангелие.
Откуда же? Разве в СССР можно достать Евангелие? В книжных лавках его нет, в библиотеках нет. Где же достать?
Может, у кого-нибудь из твоих знакомых сохранилось или вообще?
Ни у знакомых, ни у вообще Евангелия нет. Нет в СССР Евангелия. Вопросы ленинизма есть. История ВКПБ... На всех языках мира есть, а Евангелия нет. А ты прикажи своим чекистам, они тебе достанут?
Ну да, они достанут.
Единственный путь достать Евангелие в культурной христианской стране – ищейки и повальный обыск. Да и при обыске найти не так-то легко. Люди прячут Евангелие. Ты хороших ищейк пусти, опытных. Они достанут где-нибудь, а остальные люди... Где уж? Куда уж?
Ну, я думаю, у тебя вон, сколько книжек. А это что? Словарь. Румыно-русский. На чертоте это чепуха.
Ой, у меня так много всякой чепухи.
Он просидел недолго, говорил мало, а если и говорил, то скупо и холодновато. И поскорее уехал. Любкин ехал в автомобиле в управление и хмурился. Заноза сидела в нем и покалывала, но он не желал сознаваться себе ни в чем. А потом вдруг схватился за мысль, которая ложно объясняла эту занозу, и отводила его совсем в сторону. Варискин. Приехав, он сразу вызвал к себе Супрунова и нахрапом спросил его, сколько тот думает тянуть. Супрунов холодно посмотрел, ничуть не удивился вопросу, и коротко ответил, что, вероятно, завтра. Всю истекшую неделю Супрунов про Варискина не забывал. Каждый день, иногда даже по два раза в день, он вызывал его к себе, никакого допроса не снимал, почти ни о чем с ним не говорил, а усаживал его за отдельный стол, заказывал ему в буфете чай и какую-нибудь еду и угощал его. Ворискин начал привыкать к таким вызовам и настолько уж освоился, что несколько раз назвал Супрунова «товарищ». Тот не только не оборвал его, но даже не обратил внимания на это привычное словечко. Тогда Ворискин осмелел и перешел на партийное «ты». Супрунов и на «ты» не реагировал. Ворискин приободрился и понял, что испытание на десятитысячника он выдержал. 27 сентября вечером Супрунов заглянул в буфет и, придирчиво оглянув стойку, спросил чего-нибудь поострее. Подумав немного, заказал кислую капусту, поджаренную с салом и с колбасой, на манер бигуса, чтобы покруче, и вызвал Ворискина. Ворискин вошел, слегка напуская на себя важность, поздоровался за руку, он уж начал так здороваться, и сел на свое место.
Ешь, коли голоден. Только оно уж простыло, кажись.
Не то чтобы уж очень голоден, но...
Так у Супрунова, говоришь, двух пальцев на руке нету?
Нету. Как раз двух.
Ты его часто видал?
Не так, чтобы уж очень часто, но в личность его хорошо знаю.
А вот он говорит, будто никогда тебя в глаза не видел. И какой ты есть, он и не знает.
Брешет, сука.
А я тебе научную ставку с ним поставлю. Припрешь? Не дашь отвертеться? Смотри только, не подгадь. Человек-то, он крепкий.
Это так, крепкий. Да и это ведь не тараканья моща.
Ну, сыт?
Ничего, спасибо.
Ну и ладно, ну иди к себе уже. И вот делами надо заняться, а не разговоры с тобой разговаривать.
Пойду, коль так.
Супрунов с проникновенным интересом посмотрел Ворискину вслед. И ему, как раньше и Любкину, показалось до жути странной та уверенность, с какой Ворискин говорил про несуществующего Супрунова. Да ведь его сейчас хоть к Жорке посылай. Он все будет верить, что знает Супрунова. И что Супрунов в их организации был. Хоть никакой организации нет совсем. И Супрунов понял, что он ненавидит Ворискина. А за что он его ненавидит, он себя не спрашивал. Тяжелая злоба стала охватывать сердце. Весь остаток вечера и часть ночи, часов до четырех, он проработал очень напряженно, с удовольствием наблюдая, что голова варит хорошо, то есть четко и послушно. С утра в управлении его немного нетерпеливо ждали. И чуть только он уселся в кресло, как комендант ему доложил о ночном происшествии. Арестованный Ворискин, одиночка номер 11, ночью скоропостижно умер во сне. Предположительно, разрыв сердца. Узнав от Супрунова о скоропостижной смерти Ворискина, Любкин не стал расспрашивать, а поинтересовался только официальной стороной дела. Она была безукоризненна.
«Стало быть, все концы в воду?»
«В воду».
«Ну что ж, Павлуша, спалим его, что ли?»
«Не в музей же революцию отдавать, но только спалить-то его негде. Центральное отопление. Не в котельную же нам с этим идти».
Так идем на балкон, коли так».
Они вышли на балкон. Любкин чиркнул спичкой и поджег лист бумаги. Оба пристально проследили, как сгорел он. Потом Супрунов сгреб ногой остатки пепла и спихнул их через железную решетку балкона. Более крупные кусочки полетели черными бабочками, вяло и не спеша, колыхаясь на ветру.